эфире радио «Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плеева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Почему грузинского президента критикуют как власть, так и оппозиция?»
Госпожа Саломе, определитесь, вы среди защитников шпиона Парцхаладзе, как и вся группировка грузинской мечты, или вы за интересы Грузии?
Взгляд на карабахские события из Грузии.
Армения потеряла Карабах раз и навсегда.
То, что произошло в Карабахе, это просто ужас. 5 гибнут люди. Что тут можно сказать?
Просто Путин включил зеленый свет Алиеву.
В Сухуми обеспокоены решением правительства России о запрете ввоза бензина в самопровозглашенную республику.
Правительство России обеспокоено тем, что могут быть перепродажи. То есть пойдет топливо в какую-то страну.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.kavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
Первая партия американских танков «Абрамс» прибыла в Украину. Их получение подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Сколько именно танков получила Украина, не уточняется. Всего Пентагон собирался передать Украине 31 танк этой модели, то есть один танковый батальон. В последние пакеты военной помощи США входят боеприпасы для «Абрамсов», в том числе с обедненным ураном, который значительно увеличивает пробивную силу снаряда. Кроме того, в конце весны США начали обучение украинских военных, как танкистов, так и механиков, работе на «Абрамсах». Для этого на военную базу «Графенвер» в Германии также был передан 31 танк. Сообщалось, что подготовка военнослужащих должна закончиться к моменту, когда «Абрамсы» поступят в Украину, чтобы танкисты сразу были готовы использовать их на поле боя. 3/4 морского экспорта российской нефти не подпадают под ограничения ценового потолка, введенного для нее санкциями стран Большой Семерки и Австралии. Перевозчики избегают страхования на западном рынке. Об этом пишет Financial Times. Ценовой потолок был введен странами Запада в декабре 2022 года для ограничения доходов Кремля во время войны в Украине. Главным рычагом его соблюдения должны были стать запреты на перевозку нефти дороже потолка танкерами западных стран и запрет на страхование судов, возящих более дорогую нефть. При введении запрета западные компании страховали около 90% судов, перевозящих российскую нефть. К маю 2023 года их осталось около половины, пишет Financial Times. В августе только 26%. Сокращение перевозок, которые должны учитывать западные ограничения, происходит на фоне роста цен на нефть на мировых рынках. На прошлой неделе мировые цены на нефть впервые за 13 месяцев достигли отметки в $95 за баррель. Российская нефть торгуется дешевле, чем эталонный сорт Brent, но, по данным Argus, нефть российской марки ESPA продавалась в порту Козьмина в Находке в сентябре за $87.20. Доходы России от экспорта нефти в августе выросли до $17 миллиардов, следует из отчета Международного энергетического агентства. Это самый высокий уровень с октября 2022 года. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что процесс интеграции армян Карабаха в азербайджанское общество пройдет успешно. Об этом он заявил, выступая с совместным заявлением для прессы по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом на Нахичеване. Алиев говорит, что жители Карабахского региона, независимо от национальности, являются гражданами Азербайджана, права и безопасность которых будут обеспечены азербайджанским государством. Он отметил, что в Евлахе 21 сентября состоялась первая встреча по вопросу реинтеграции армян, проживающих в Карабахе, а сегодня состоялась вторая встреча в населенном пункте Ходжалы. Алиев добавил, что в результате антитеррористических мероприятий Азербайджан восстановил свой суверенитет. Он также заявил, что, цитирую, в 1920 году советские власти отделили западный Зангезур, Сюникская область Армении, от Азербайджана, прервав таким образом географическую связь между основной частью Азербайджана и Нахичеваном. Конец цитаты. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в воскресенье заявил, что страна готова принять армянских жителей Нагорного Карабаха в том случае, если им не удастся добиться от азербайджанских властей гарантии безопасности после того, как Баку, как это ожидается, установит полный контроль над территорией региона. При этом он сказал, что Армения не будет проводить политику лишения Нагорного Карабаха армянского населения. В регионе сейчас живет, по оценкам, более 100 тысяч этнических армян. Власти самопровозглашенной республики Нагорный Карабах в воскресенье заявили, что семьи, оставшиеся без крова в результате военных действий Азербайджана и изъявившие желание покинуть Карабах, будут перевезены в Армению в сопровождении российских военных. Власти Азербайджана отрицают утверждение о том, что они стремятся к этнической чистке в регионе, и заявляют, что обеспечат армянским жителям, которые пожелают остаться в Нагорном Карабахе, все права. О конкретных шагах сейчас ведутся переговоры между властями Азербайджана и представителями армянской общины.
Эхо Кавказа. Новости.
На севере Косово в перестрелке погибли 4 человека. Инцидент произошел после того, как в воскресенье утром 30 вооруженных людей в масках вторглись в село Баньска, где большинство населения составляют этнические сербы, и забаррикадировались в местном монастыре. К месту происшествия стянулись подразделения полиции и спецназа. Засевшие в монастыре вступили с ними в бой. В результате, по официальным данным, 3 нападавших были убиты. Также погиб 1 полицейский, еще 2 госпитализировали с пулевыми ранениями. Вечером в воскресенье министр внутренних дел частично признанной Республики Косово Джелиль Свечля заявил, что силам безопасности страны удалось взять захваченную боевиками территорию под свой контроль. При этом до сих пор официально не объявлено, удалось ли задержать всех нападавших. В свою очередь, президент Сербии Александр Вучич анонсировал заседание Совета безопасности страны.
С международными новостями был Демис Паландов. Он вернется в студию в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Кавказ» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Какую политическую игру играет президент Грузии Саломе Зурабишвили? В стране этот вопрос вызвал бурные дискуссии после того, как глава грузинского государства отказалась подписывать указ о приостановлении гражданства бывшему генпрокурору Отару Парцхалайдзе, против которого введены западные санкции. К тому же она вновь отправилась в Европу без разрешения правительства, несмотря на то, что аналогичный поступок «Грузинская мечта» за аналогичный поступок уже инициировала процесс импичмента. Тем продолжит Мзия Парисишвили.
Госпожа Саломе, определитесь, вы среди защитников шпиона Парцхаладзе, как и вся группировка грузинской мечты, или вы за интересы Грузии? Поставил вопрос ребром лидер партии стратегии Акмашена Бели Георгий Вашадзе в связи с решением президента повременить с приостановлением гражданства Грузии бывшему генпрокурору Отару Парцхаладзе. Заключение Минюста о незаконном двойном гражданстве Парцхаладзе поступил к президенту Зурабишвили на подпись 21 сентября. К тому времени Парцхаладзе, уже неделю находившийся под санкциями США, благодаря решению Нацбанка свободно распорядился своими активами и переписал их на своего сына. Грузинской мечте, отвергая критику оппонентов, требующих расследования деятельности Парцхаладзе и даже его связи с ФСБ, стрелки перевели на президента Зурабишвили. Сначала она требовала на подпись документы для приостановления гражданства бывшего генпрокурора, а сейчас решила этого не делать, чтобы дать время госструктурам в разумные сроки принять меры и защитить репутацию и интересы страны, то есть отменить решение Нацбанка, уберегающее от западных санкций граждан Грузии. И еще, как отмечается в заявлении администрации президента, отведенные законом 3 месяца на решение вопроса о гражданстве дают правоохранительным органам возможность привлечь Парцхаладзе к грузинскому правосудию, чтобы, если он заслуживает наказание, предстал перед законом как гражданин Грузии. Эти аргументы оппозиционер Вашадзе считает абсурдными, поскольку Парцхаладзе остается вне санкций и как гражданин Грузии даже сможет перед передвигаться по европейским странам. То российское решение Нацбанка нужно аннулировать, но это ничего не меняет в вопросе гражданства. Грузинское гражданство, в отличие от российского, ставит Парцхаладзе, агента шпиона, в привилегированное положение как в Грузии, так и за рубежом. Потому у меня к вам вопрос, почему вы сохранили эти привилегии для Парцхаладзе? Обратился к президенту депутат Вашадзе. Нефракционный депутат Тако Чаргвияни убеждена, что таким образом президент продемонстрировала верность грузинской мечте и его основателю Бедзине Иванишвили, благодаря которым и стала президентом. Власти спасли все имущество Парцхаладзе. Она стала на защиту ФСБ, как Кобахидзе и другие. В любой ситуации Саломе Зурабишвили всегда делает так, как хотят Иванишвили и грузинская мечта. И дня не было, чтобы у меня о ней было другое мнение. Логика президента и ее подход понятны депутатам партии «За Грузию», говорит Михаил Даушвили. Сегодня важнее всего упразднение российского распоряжения Нацбанка, восстановление статус-кво. Это важно для того, чтобы у наших западных друзей, партнеров не возникали вопросы по поводу возможного использования Грузии для обхода санкций против России. И еще важно, чтобы мы за предусмотренное законом время, которым воспользовалась президент Грузии, увидели, как будут действовать государственные ведомства и в части аннулирования решения Нацбанка, и в рамках расследования дела Парцхаладзе. Депутат Даушвили уверен, что таким образом президент не нарушает закон, как утверждает часть оппозиции «Грузинская мечта». Во власти же действия президента Саломе Зурабишвили объясняют тесными связями с радикальной оппозицией, желающей открыть в стране второй фронт, говорит депутат «Грузинской мечты» Бекао Дишария. Суждение президента о том, что Парцхаладзе должен предстать перед грузинским правосудием как гражданин Грузии, ошибочное. Его гражданство суду не помеха. Здесь лишь одна причина, чтобы эта тема оставалась постоянно на плаву, в повестке дня. И, конечно же, чтобы за этот созданный искусственный поплавок уцепились эти паразиты политики. Между тем, в правящей партии сегодня обвиняли президента не только в нарушении закона, но и в очередном нарушении Конституции. Саломе Зурабишвили, несмотря на то, что грузинская мечта даже начала процедуру импичмента, в связи с ее прошлыми поездками вновь отправилась в Европу. На этот раз в трехдневный визит для встречи с лидерами трех балтийских государств и с той же целью содействовать предоставлении Грузии статуса кандидата в Евросоюз. И хотя в ходе предыдущих встреч с президентами Германии и Франции, а также с главой Европейского совета Шарлем Мишелем, Зурабишвили не делала официальных заявлений, а европейские лидеры лишь говорили о поддержке устремлений Грузии. Один из представителей правящей силы, депутат Михаил Сарджвеладзе, сомневается в благих целях поездок президента из-за ее критики грузинской мечты. Не думаю, чтобы евроинтеграции страны будут способствовать визиты президента, если она разъезжает по европейским столицам и проповедует о том, что Грузия не заслуживает статус кандидата и что она не выполнила 12 обязательств. Это печально, если в таком ключе будут выдержаны ее рассуждения. Это может омрачить перспективы евроинтеграции Грузии. Сказал Сарджвеладзе. То, что грузинская мечта до конца доведет дело импичмента против Саломе Зурабишвили, большей части оппозиции не сомневаются. Тем более, что сегодня стало известно, когда Конституционный суд приступит к рассмотрению обращения парламентского большинства об установлении факта нарушения президентом Конституции, говорит депутат политической группы «Еврооптимисты» Хат Ядек Аноидзе. Это продолжение антизападной риторики. Она еще больше усилится, когда Конституционный суд огласит свое решение, которое, по моему мнению, с большой долей вероятности будет положительным. Это сигнал грузинской мечты всем несогласным. Они накажут всех, в том числе и бывших соратников. В этом ключе я и рассматриваю этот импичмент. Грузинская мечта очень хорошо знает, что у нее нет достаточных для импичмента 100 голосов. Я расценивая все это как авантюру. Так как большинство Конституционного суда укомплектовано при грузинской мечте, и в нем представлены в том числе и бывшие депутаты партии власти, многие сомневаются в беспристрастности его решения. Конституционалист, ассоциированный профессор университета Ильи Котыча Курая, считает, что в данном случае президент не нарушает Конституцию. Президенту Грузии предъявляют претензии в том, что она встречается с главами тех государств, которые принимают решение о предоставлении статуса кандидата Грузии в Евросоюз. Хочу напомнить, что 78-я статья Конституции обязывает все органы власти делать все для европейской интеграции страны. В то же время грузинское правительство также заявляет о стремлении в Евросоюз, потому я не вижу противоречия между действиями президента и принципами Конституции. Конституционный суд приступит к рассмотрению вопроса 3 октября. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Мравай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
Хамазад, хасост, расхад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
После Карабахской войны, как пользователи грузинского сегмента соцсетей переживают и оценивают происходящее, поинтересовался Серго Бригвадзе.
Как бы вы прокомментировали события в Карабахе?
Армения потеряла Карабах раз и навсегда. Сейчас Азербайджан будет контролировать полностью всю территорию. Я очень надеюсь, что армянам дадут возможность продолжить жить там и предоставят гарантии того, что людей не будут преследовать по этническому признаку. А вообще понятно, что рано или поздно это произошло бы. 30 лет там периодически возникают напряженные ситуации, и конфликт никак не решался. Понятно, что война – это самый худший способ решить все, но я рад, что она завершилась за несколько дней. Теперь меня особо беспокоит вопрос, как будут развиваться отношения Грузии с Азербайджаном и Арменией, и в каком объеме Россия будет присутствовать в регионе. На этот вопрос ответа у меня нет. Я уверен, что события, развивающиеся в Карабахе, это признак того, что Россия слабеет из-за войны, которую она развязала в Украине. Власти Азербайджана воспользовались ситуацией, тем более, что чувствовали серьезную поддержку со стороны Турции. Естественно, для меня неприемлем ни один конфликт. Жизни людей – это самое дорогое. Но мы не должны забывать и того, что Карабах и юридически, и по признанию большей части мира территория Азербайджана. А мы все должны уважать территориальную целостность любой страны.
То, что произошло в Карабахе, это просто ужас. Новая война в регионе, опять гибнут люди. Что тут можно сказать еще? Все это ужасно. Насколько я знаю, Грузия предлагала стать посредником между Арменией и Азербайджаном. Это достаточно хорошее решение. И хорошо, что государство никак иначе не попыталось вмешаться в события и помочь одной из сторон. Я очень надеюсь, что ситуация-то разрешится, и армянскому населению Карабаха дадут возможность мирно и без проблем оставаться там.
Я слежу за событиями в Нагорном Карабахе с момента начала обострения, то есть самых 90-х годов. Тогда была проблема в своевременном получении информации. Было только российское телевидение, которое не отличалось особой объективностью, как, впрочем, и сейчас. Очень сложно было тогда определить, на чьей стороне правда. Информация менялась в зависимости от того, кому Россия была более благосклонна в тот момент. То заявляли, что происходило этническое очистка армян, то азербайджанцев. Сегодня нам не обязательно слушать то, что говорят в Кремле. Мы все понимаем, что Карабах – это территория Азербайджана. Я считаю, что это государство имело полное право установить конституционный порядок на своей территории, даже с использованием силы. Но за этим не должно продолжаться преследование невинных людей и пролитие их крови.
Мне кажется, это какой-то очередной недобрый план России был. Я не могу сказать, в чем он заключался. Может быть, в отводе внимания международной общественности от Украины. Главное, что Кремль никогда не делает ничего полезного и доброго для других. Армяне не рассчитывают на российских миротворцев, не верят заявлениям российских чиновников, которые твердят, что они могут там остаться, и им ничего не будет грозить. Более того, люди демонстративно рвут свои российские паспорта. Могу сказать одно. Там, куда вступает Россия, никогда не бывает мира.
Просто Путин включил зеленый свет Алиеву, а он полностью взял Карабах. Пашинян тем временем все больше проявляет себя как сомнительная фигура. Потому сейчас по всей Армении митинги. Многие считают его предателем. С момента того, как ко власти пришел Пашинян, армяне теряют все больше территории. Алиев прямо говорит, что желает соединить Нахичевань с остальным Азербайджаном. Судя по всему, рано или поздно дойдет и до туда.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Российские политологи вслед за грузинскими часто любят искать в Абхазии турецкое влияние, но это лишь миф, говорит наш сухумский блогер Изи Дачанья. По ее словам, в отличие, например, от Армении, самопровозглашенная республика не имеет возможности вести многовекторную политику, искать поддержку у кого-то, кроме России.
Третья Карабахская война завершилась капитуляцией Нагорного Карабаха. Политики и политологи начали спорить о том, кто виноват. В пылу полемики они все чаще проводят параллели между Нагорным Карабахом и Абхазией. Я не буду лезть в геополитику и рассуждать об интересах Запада и России на Кавказе. Скажу только, что Абхазия не просто признанная Россией страна. Россия единственная страна, которая гарантирует нам безопасность. Это в Абхазии все прекрасно понимают. Поэтому политика у нас совершенно одновекторна. И никаких поисков альтернативного союзника не существует. Более того, вбросы об антироссийских настроениях – это не более чем попытка нашего коррумпированного руководства манипулировать обществом в личных интересах. Вот эти, казалось бы, понятные и находящиеся на поверхности вещи упорно игнорируют политологи, рассуждающие об Абхазии. После событий в Карабахе аналитики, никогда не бывавшие в Абхазии и совершенно не понимающие процессов, происходящих в нашей стране, начали верстать нам новую повестку, подгоняя ее под чьи-то интересы. Так из старого сундука опять достали турецкое влияние. Логика вещателей проста. В Турции проживает большое количество абхазов, значит, в Абхазии сильное турецкое влияние. Последний такой аналитический прогноз прозвучал из уст российского политолога Карине Геворкян. И я возьму ее цитаты просто потому, что они похожи на стандартную установку. Итак, российский политолог утверждает, что американцы готовят план дестабилизации Грузии, который позволит Турции ввести в Грузию 10-тысячный контингент для охраны нефтепроводов Баку-Джейхан. Далее она утверждает, что грузинские власти этого очень опасаются и готовы участвовать в российских проектах, открыть транспортные коридоры север-юг и запад-восток через территории Абхазии и Грузии. Далее следует фраза, которая, собственно, и привлекла мое внимание, так как повторяется все чаще, но не соответствует действительности. Этому препятствует Абхазия, где за последнее время очень серьезные позиции завоевала Турция. Говорит она, начну с тезиса о том, что транзиту грузов мешает Абхазия. Мешает – ключевое слово, которое политолог никак не объясняет, но оно создает имидж страны, в которой живут сплошные дикари, мешающие развиваться всем вокруг. Так вот, в феврале 2021 года парламент Абхазии обратился в Госдуму России с заявлением о том, что республика готова на равноправных условиях участвовать в проекте по открытию железнодорожного сообщения через Абхазию. Затем была создана комиссия при президенте, которая прорабатывала планы открытия железнодорожных транзитных путей и высказалась за привлечение Абхазии в качестве страны-транзитера. Теперь посмотрим на Грузию. В 2023 году создан Российско-Грузинский деловой совет, где обсуждался вопрос открытия железнодорожного транзита в рамках маршрута Шелкового пути через Абхазию Абхазию и Грузию. Грузины тут же поставили условие отозвать признание России, Абхазии и Южной Осетии. Вот заявление председателя правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кабахидзе. «Мы принимаем решение в соответствии с принципами, которые отражают наши национальные интересы. В настоящее время этот вопрос не находится в приоритете. Поэтому я не считаю целесообразным его актуализацию», заявил Кабахидзе. А теперь циферки. По данным разных источников, реконструкция абхазской железной дороги по маршруту Псоу-Ингур обойдется от 400 до 100 миллионов долларов, а срок окупаемости исчисляется десятилетиями. И возможно, что это как раз тот случай, когда надо говорить не о том, кто за и кто против, вбивая дополнительные клинья, а об экономической целесообразности данного проекта. Но политологи предпочитают направить указывающий перст на Абхазию. Еще интереснее в вторая часть фразы, произнесенная между прочим. В Абхазии за последнее время очень серьезные позиции завоевала Турция, вещает политолог, как истину в первой инстанции. Давайте разбираться. Да, в Турции проживает большая абхазская диаспора. Да, численность абхазов в Турции после окончания русско-кавказской войны превышает численность абхазов в Абхазии. Большая часть населения Абхазии была депортирована в Турцию в 19 веке. И это самая большая трагедия разделенного абхазского народа. Да, этнические абхазы, принявшие гражданство Турции, помнят о своих корнях. И во время грузино-абхазской войны воевали за освобождение Абхазии от грузинской оккупации. Да, первый президент Абхазии Владислав Арзенбаум считал, что репатриация положительно скажется на восстановление Абхазии. К сожалению, этого не произошло. Но все это про абхазов, проживающих в Турции, а не про влияние Турции на Абхазию. Контактов на официальном уровне нет. И опять, к сожалению, потому что Турция является соседом Абхазии, и экономические связи с этой страной, без сомнения, стали бы положительным фактором. Но президент Турции Эрдоган регулярно выражает свою поддержку Грузии в вопросах, связанных с Абхазией и Южной Осетией. Не так давно абхазский МИД отреагировал на очередное заявление Эрдогана и призвал его отойти от использования ангажированных и шаблонных заявлений о поддержке мифической территориальной целостности Грузии. Конец цитаты. Думаю, что президент Турции это заявление внешнеполитического ведомства Абхазии даже не читал. А если оглянуться назад, в январе 2016 года Абхазия присоединилась к санкциям России против Турции. Премьер-министр Артур Миквабе подписал распоряжение в соответствии с российско-абхазским договором о союзничестве и стратегическом партнерстве, предусматривающим проведение скоординированной внешней политики Республики Абхазия и Российской Федерации. И дело не в том, что в Турции случился обвал лиры на этом фоне, а в том, что влияние Турции – это миф, придуманный грузинскими политологами, которые подхватили и понесли как знамя российские аналитики. При этом почему-то не заметили влияние Турции на Россию или России на Турцию. Это уж как кому угодно. А теперь последний тезис российского политолога Геворкян. Влияние абхазской общины Турции на нынешнее руководство Абхазии велико, говорит она, пытаясь создать ощущение глобальной взаимосвязи. Давайте на пальцах. Может быть, так будет более понятно. Недавно в Абхазию приехала делегация представителей абхазской диаспоры. В Турции. Они, как и во времена войны, поддержали протест своих соотечественников, собрав подписи абхазов в Турции против застройки Абхазии апартаментами. От встречи с представителями диаспоры уклонились все ветви власти – президент, спикер и так далее. А может быть, в Абхазии много турецкого бизнеса? Но не больше, чем в Грузии или Краснодарском крае России. Поэтому очевидно, что недобросовестные измышления политологов, использующих Абхазию в своих текстах, то ли какое-то модное веяние, то ли стандартная рекомендация, создающая дополнительную напряженность в обществе. Один из пользователей социальной сети считает, что это продуманная политика, направленная на подготовку идеологической базы, обоснование необходимости разбавления абхазов инородцами-христианами с целью снижения на них влияния диаспоры, состоящей из мусульман. Конец цитаты. А это уже серьезные опасения, связанные с демографией, и это очень болезненная тема для Абхазии. Конечно, мне не нравится слово «влияние», но так устроен мир. Малые государства всегда ищут больших союзников. Армения, признанная мировым сообществом страна, могла себе позволить поиски альтернативного союзника. У Абхазии таких вариантов нет. И поскольку главным дестабилизирующим фактором остается Грузия, то и гарантий безопасности немного. Сотрудничество с Россией и переговоры с Грузией. Может быть, российским политологам в нынешней сложной ситуации есть смысл прекратить искать черную кошку в темной комнате, преподнося Абхазию как турецкий вилает и проводя параллели между Абхазией, Нагорным Карабахом, Приднестровьем, ДНР и ЛНР. Ситуация везде разная, а такие ничем не подтвержденные прогнозы только уменьшают доверие и к политологам, и к СМИ в целом. Специально для «Эхо Кавказа» Изида Чания из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. А сейчас время краткого регионального выпуска новостей. В студии мой коллега Демис Паландов.
В агентстве гражданской авиации Грузии подтвердили информацию о новых рейсах российской авиакомпании «Азимут». В заявлении ведомства указано, что с 14 по 28 октября российский авиаперевозчик будет выполнять многоразовые чартерные рейсы по маршруту Минводы-Тбилиси-Минводы один раз в неделю. С 11 по 28 октября по маршруту Сочи-Тбилиси-Сочи два раза в неделю. С 9 по 26 октября по маршруту Москва-Батуми. Москва два раза в неделю. Кроме того, в течение зимнего навигационного сезона с 29 октября будут запущены рейсы авиакомпании Red Wings из Жуковского, Московская область, в Тбилиси пять раз в неделю. «Азимут», указано в заявлении, продолжит выполнять рейсы по маршруту Москва-Тбилиси-Москва, а Red Wings по маршруту Москва-Кутаиси-Москва. Рейсы между Грузией и Российской Федерацией выполняются и будут выполняться в будущем только авиакомпаниями, не внесенными в черный список ЕС. Полеты также не будут осуществляться на самолетах, техническая поддержка которых прекращена авиапроизводителями, сказано в заявлении. Россия запретила вывоз топлива в самопровозглашенной республике Абхазию и Южную Осетию. Как сообщалось ранее, правительство России приняло постановление о введении временного запрета на вывоз бензина и дизельного топлива из Российской Федерации. Согласно подпункту К, пункта 2 документа, утвержденного 21 сентября, временный запрет не распространялся на товары, вывозимые с территории России в Абхазию и Южную Осетию. Однако 23 сентября в документ были внесены изменения, и подпункт К признан утратившим силу. О причине такого решения не сообщается. Абхазские и югоосетинские власти изменения, внесенные в постановление российского правительства, пока не комментировали. В Сухуми и Цхинвале ранее рассказывали о тяжелой ситуации на топливном рынке. Среди причин дефицита назывались возросшее потребление Минобороны России, плановая остановка нефтеперерабатывающих заводов и сезон уборки урожая. Президент Грузии Саломе Зурабишвили продолжает проводить встречи с европейскими лидерами в поддержку предоставления Грузии статуса страны-кандидата на членство в ЕС, заявили в администрации президента. Сегодня Зурабишвили встретится в Таллине с лидером Эстонии Аларом Карисом. 26 сентября в Риге пройдет встреча с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичусом. 27 сентября в Вильнюсе переговоры с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Ранее правящая партия «Грузинская мечта» заявила, что президент Саломе Зурабишвили грубо нарушила Конституцию Грузии, начав серию визитов в зарубежные страны без согласия правительства. Политик, в частности, встретилась с президентами ФРГ, Франции и Европейского совета. Обращение об импичменте президента от 80 депутатов парламента Грузии Конституционный суд страны получил 22 сентября. Обсуждение вопроса начнется 3 октября.
С региональным выпуском был Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. наш адрес в интернете эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем программу. В Грузии дорожает бензин, что в первую очередь обусловлено возросшей топливной зависимостью страны от России. После того, как российское правительство запретило экспорт бензина, грузинским импортерам приходится возвращаться на стабильные, но дорогие европейские рынки. Ситуацию на рынке исследовал Ираклий Урагвелидзе.
Кризис нефтепродуктов в России назревал все последние месяцы. Уже к июлю на юге России наметился острый дефицит бензина и дизельного топлива. Как заявил аналитик нефтегазового сектора «Русэнерджи» Михаил Крутихин, настоящему времени последние годы добыча в России неуклонно сокращается. Близки к исчерпанию ресурсы нефти с низкой себестоимостью, то есть той, которую легко и дешево извлекать. Война в Украине вскрыла проблему. И сейчас, по мнению эксперта, запрет на экспорт топлива – крайняя мера, на которую решилось российское правительство.
Правительство сократило компенсацию нефтяным компаниям, так называемый демпферный механизм, в половину. Компании немножко поддерживали, чтобы они не завышали цены на АЗС. И вот сейчас эта компенсация, она уполовинилась, и нефтяным компаниям совершенно невыгодно отправлять нефть на переработку, чтобы продавать дизельку и бизнес в розницу. Первыми почувствовали дефицит в тех российских областях и в оккупированном Крыме, из-за того, что там рядом военные нуждаются в очень большом, больших объемах топлива. И поэтому для гражданского населения просто не хватает. А затем уже стали чувствовать везде по России, включая Дальний Восток.
Происходящее непосредственно затрагивает Грузию. Если до начала войны в Украине она закупала большую часть топлива у стран Евросоюза, Румынии и Болгарии, то с прошлого года рынок почти полностью переключился на российское топливо. По словам специалистов, в самом начале войны неожиданно попавшая под санкции Россия пыталась сбыть за рубеж запасы топлива, чтобы как-то залатать дыру в бюджете, вызванную западными санкциями. По данным Грустата, подешевевший российский бензин потеснил конкурентов из Болгарии и Румынии. К примеру, если в 2021 году объем импорта топлива из России составлял всего 21%, то в июне текущего года этот показатель достиг пикового значения – 81%. Топливный кризис в России привел к росту цен на заправках в Грузии. За последние два месяца ввозимое из России топливо на заправках подорожало на 50-60 тетри, тогда как топливо, ввозимое из Румынии, всего на 15-20 тетри. В сентябре доля российского топлива на рынке Грузии снизилась до 68%. Теперь она и вовсе упадет до нуля, так как правительство Российской Федерации ввело с 21 сентября запрет на экспорт бензина и дизеля. Топлива. Такое решение связано с дефицитом моторного топлива на местном рынке, что привело к неконтролируемому росту цен. Председатель Союза импортеров нефтепродуктов Вахтанг Йовашвили говорит, что с дефицитом топлива Грузия не столкнется, поскольку альтернатив на международных рынках предостаточно. В частности, Туркменистан, Румыния, Греция, Болгария, Азербайджан. Как отметил Йовашвили, цену европейского топлива сейчас предсказать невозможно. Тем более, что в Европе производится только топливо премиум-класса. К слову, цена марки «Регуляр» на грузинских АЗС подскочила до 3 лари. И импортеры считают, что это не предел.
Россия никогда не была стабильной страной. Мы просто воспользовались дешевым источником, который был гораздо дешевле европейской альтернативы и очень хорошо зарекомендовал себя на розничном рынке. Мы только воспользовались моментом, и это окупилось. Вы, наверное, помните, что розничная цена топлива марки «Регуляр» самого востребованного составляла 2 лари. Что касается европейского направления, то здесь не нужно много искать. В Грузии есть компания «Ромпетрол», которая полностью работает с румынскими нефтеперерабатывающими заводами. Импортеры также работаем с болгарскими предприятиями. Они являются собственностью компании «Лукойл». Качественное топливо «Евро-5» поставляется из Болгарии. Также есть греческий рынок.
Давид Кишилава, заместитель руководителя Центра исследования макроэкономической политики, считает, что зависимость от российского рынка в очередной раз сыграла злую шутку с грузинскими потребителями.
Последствием такой политики будет то, что наша экономика в очередной раз столкнется с нестабильностью. Привыкший к низким ценам бизнес будет вынужден срочно вносить коррективы, так как топливо играет существенную роль в производстве и транспортировке продукции. У импортеров топлива есть запасы, и надеюсь, что инфляционный удар не будет слишком сильным, хотя рано или поздно потребитель его почувствует. Происходящее еще раз продемонстрировало, что не стоит сближаться с страной, использующей экономические рычаги для достижения геополитических целей. Вспомним то же эмбарго, введенное против нас в 2006 году, вместо того, чтобы направить усилия на освоение стабильного и богатого европейского рынка, мы вновь тратим время и ресурсы на переориентацию на нестабильное российское направление, что более отдаляет нас от интеграции с Евросоюзом.
Между тем, сегодня стало известно, что Россия запретила вывозить топливо в самопровозглашенные республики Абхазию и Южную Осетию. О причине такого решения не сообщается. Де-факто абхазские и юго-осетинские власти изменения, внесенные в постановление российского правительства, пока не комментировали. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Даже если войной можно вернуть территории, то конфликт продолжается.
Что сейчас должны сделать страны Запада, это разрешить Украине наносить удары западным оружием по военным объектам на территории Российской Федерации.
Фактор Саакашвили еще сыграет роль решающую.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа» каждую среду.
В Абхазии обеспокоены решением правительства Российской Федерации о запрете ввоза бензина и дизельного топлива в самопровозглашенную республику. Экономист Ахра Аристава предположил, что абхазскую квоту на ввоз топлива, закрепленную в межправительственном соглашении, это решение не затронет, но его, скорее всего, не хватит для обеспечения потребностей местного населения, бизнеса, а также туристов. Елена Заводская передает из Сухуми.
21 сентября текущего года правительство России своим постановлением ввело временный запрет на вывоз бензинов товарных и дизельного топлива в целях обеспечения энергетической безопасности Российской Федерации. В этом постановлении во втором пункте в подпункте К были приведены исключения для товаров, ввозимых с территории Российской Федерации в Республику Абхазия и в Республику Южная Осетия. А уже 23 сентября появилось новое постановление правительства России о внесении изменений в постановление от 21 сентября, в котором пункт К признается утратившим силу. Научный сотрудник Института экономики и права Академии наук Республики Абхазия, экономист Ахра Аристава прокомментировал «Эхо Кавказа» оба постановления и дал свою версию причин произошедшего.
Да, я прочитал и постановление 21 сентября, и изменения, которые внесены. Там явно видно, что правительство России обеспокоено тем, что могут быть вот перепродажи. То есть пойдет топливо в какую-то страну из Российского таможенного союза, а потом вдруг оно окажется в европейском рынке или другом рынке. Цель явно это, потому что до этого много было таких случаев. Есть там пункт, который был 2 подпункта, они перевели в дополнение 2 пункт В. То есть речь идет о том, что по соглашениям межправительственным, тому, что касается стран таможенного союза и тому, что касается по межправительственным соглашениям, у нас тоже есть в Республике Абхазия, правительством Российской Федерации соглашение о квоте на беспошлинный ввоз 90 тысяч тонн. Скорее всего, это туда подпадает. 90 тысяч тонн – это квота Абхазии на вывоз бензина, дизтоплива и других нефтепродуктов на территорию Республики Абхазия беспошлинно, то есть без налогов российских. Это на год. Но я думаю, что этой квоты не хватит. В прошлом году ее тоже не хватило. И, скорее всего, в этом году не хватит. Но в любом случае, то, что так произошло, конечно же, это большой промах правительства Республики Абхазия. Ситуацию на топливном рынке Российской Федерации уже более месяца обсуждают и в Государственной Думе Российской Федерации, и в правительстве, и в прессе, и журналисты. И, конечно же, этот вопрос надо было держать на контроле, надо было общаться с коллегами. И то, что произошло сегодня, оно бы не произошло. То есть мы сейчас предполагаем, что Абхазии оставили квоту. Но, может, и не оставили. Потому что в первоначальном постановлении прямо было написано «Республика Абхазия». И все были спокойны. Почему так произошло? Это недоработка правительства. Прямая.
Мы не можем определенно сказать, Абхазию коснется этот запрет или не коснется. Я правильно вас поняла?
Да, вот точно на 100% уверенно мы сказать не можем. Там написано, под исключением от запрета попадают поставки по индикативному балансу, по межправительственным соглашениям. У нас есть межправительственное соглашение. Оно туда подпадет, оно туда не подпадет. То есть Евразийский таможенный союз, он четко прописан. Это Беларусь, Казахстан, там ряд стран. А Абхазия так четко не прописана. Естественно, даже если допустить, что наше соглашение туда подпадет, а хватит ли этих 90 тысяч тонн? Тоже вопрос. То, что прямо было написано «Республика Абхазия», и сейчас это исключили, это прямой промах правительства. Я еще раз повторяю, потому что Абхазия никуда никак не может перепродать это топливо. У нас нет даже инфраструктуры для этого. И плюс здесь еще и на внешнем контуре российские пограничники стоят. Поэтому Абхазию там можно было и оставить. Я не вижу проблем по этому вопросу договориться. Поэтому, я думаю, надо просто отработать этот вопрос в интересах всех граждан, тем более, что страна туристическая, туристический сезон продолжается. На наших дорогах присутствует огромное количество российского автотранспорта, то есть большое число туристов, путешествующих на автомобилях. Разброс по номерным знакам почти все регионы России в этом году на дорогах мы видим. Поэтому я думаю, что тут интерес граждан России, граждан Абхазии. То есть это вопрос надо скорее урегулировать. Это и по нашему туризму ударит. Сейчас вы представьте, семья хочет на машине ехать в Абхазию, и они новость прочитают, что в Абхазии не будет бензина. Конечно, они не поедут. А у нас сезон еще почти месяц будет длиться, погода теплая.
Ахра Ристава уверен, что запрет на ввоз бензина в Абхазию является экономическим вопросом, и политический подтекст здесь отсутствует. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Наше дело дрянь. Вот поэтому я не вижу никакого повода праздновать День Конституции.
Грузинская православная церковь – средоточие крайнего традиционализма, человеконенавистничества, воровских понятий, коррупции и клановости.
Эта история, начавшаяся как кампания в защиту старого моста, уже давно о другом.
Блоги на радио «Эхо Кавказа».
И вновь к событиям в Карабахе, точнее тому, как проигранная война отразится на внутриполитической ситуации в Армении. Как этот кризис может повлиять на позиции премьер-министра страны Никола Пашиняна, рассуждает наш блогер Тенгиз Аблотия.
Как все, наверное, помнят, лет 15 назад к президенту России Владимиру Путину приклеился эпитет «тефлоновый». Ну, в смысле, к нему ничего не пригорает, не прилипает, он всегда выходит сухим из воды, и что бы ни случилось, народ его всегда обожает. Лично я с такой постановкой вопроса не согласен. Ведь в России любой руководитель, который гнобит население, всегда является предметом искренней, чистой и мазохистской любви. Если вы хотите, чтобы российский глубинный народ в вас души не чаял, ни в коем случае не пытайтесь о нем заботиться, думать о том, чтобы у него все было хорошо, чтобы он чувствовал себя свободным и востребованным. Было у них два президента, которые пытались обращаться с людьми по-человечески, хотя бы пытались, и именно их сегодня больше всего ненавидит чернь – Горбачев и Ельцин. Зато Сталин морил их голодом, таскал по лагерям, гнобил как мог, за людей вообще не считал. И что же, обожают даже сейчас. Путин, при всем его очевидном везении, это просто алюминий в сравнении с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Вот где Тефлон Тефлоныч, высшие пробы. После того, как он уйдет в отставку, надо бы разобрать его на кусочки, да провести детальное лабораторное исследование. Что за тефлон такой? Суперпрочный и выносливый. Мы сейчас можем спорить о том, насколько Никол Ваваевич виноват в том, что случилось с Арменией. Однако факт, что с его именем связаны два крупных военных поражения. И многие его противники говорят, все из-за него. Он поссорился с Россией, а она взяла да и отомстила. Коротко скажу, что не являюсь специалистом по части армянской политики. Тем не менее, если мне не изменяет память, отношения между Москвой и Ереваном начали портиться после того, как Пашинян попытался посадить нескольких крупных бонз прошлой власти. В частности, среди обвинений в его адрес часто можно услышать «арестовал главу ОДКБ». Стоп. Можно поподробнее, пожалуйста, что за такой глава ОДКБ и почему Пашинян его арестовал? Что, неужели просто из природной вредности назло Путину? А может потому, что глава ОДКБ Юрий Хачатуров просто проворовался и был заурядным коррупционером и бандитом у власти? Словом, реально конфликт между Россией и Арменией начался ровно после того, как Пашинян попробовал навести в стране элементарный порядок и получил за это удар дирижерской палочкой по рукам. Это наши люди, не сметь их трогать. Но это же мелкие скучные подробности, а эмоции кричат и вопят. Пока Пашика не было, Карабах был наш. Теперь Пашик есть, Карабах их. Простая и идеально действующая формулировка. Однако, несмотря на ее простоту и внешнюю правдивость, Пашинян проявляет просто-таки чудеса выживаемости. Ноябрь 2020 года. Тяжелейшее поражение в большой войне с Азербайджаном. Жуткий шок для общества, привыкшего считать себя триумфатором, а азербайджанцев – недалекими и безобидными продавцами тюльпанов. 7000 молодых армянских парней погибло. Для 2,5-миллионной страны это очень большая цифра. А Пашику все до лампочки. Оппозиция пытается его свергнуть. Уж, казалось бы, есть за что. Для армян, как известно, земля – это не просто земля, а святыня. А Карабах – это еще и нетлеющий символ мести армянства тюркскому миру за века унижений. И вот в такой стране Пашинян так или иначе проигрывает в войне. И ничего. Все попытки свергнуть его мирным путем заканчиваются ничем из-за драматически малого количества народа на улицах. Потом была попытка военного переворота со стороны руководителей генштаба. Ну, все бесполезно. Вот сейчас второе поражение. На этот раз банальная капитуляция. Эпоха правления Пашиняна прочно связана с двумя военными поражениями и хоть бы что. Армяне абсолютно не горят желанием водрузить на эшафот человека, который в любой другой стране как минимум ушел бы в отставку. Впрочем, качество тефлона, из которого сделан Пашинян, несомненно впечатляет. Однако нынешняя армянская драма еще и является редчайшим примером ненависти народа к своим бывшим руководителям. Так и хочется спросить, товарищи Качарян, Сарксян, Манукян, это что же вы творили с вашим народом? Это какую же ненависть к себе вы возбудили, что армяне готовы мириться с автором сразу двух военных поражений? Немыслимое дело мириться с турками и азербайджанцами, лишь бы вас не видеть. И как же вы умудрились вызвать к себе такую ненависть, что мир с Алиевым и Эрдоганом кажется меньшей бедой, чем власть с вами? Ну, невероятно просто. В общем, так или иначе, у Пашика еще все впереди, и его тефлон еще ждут большие испытания. Пожелаем ему, чтобы и дальше ничего не пригорало и ничего не прилипало.
Это был «Взгляд из Тбилиси» нашего блогера Тенгиза Аблотия.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В этом году в одном из самых популярных мест для отдыха российских туристов в Абхазии, Нарице, участились камнепады, которые приводили и к травмам, и даже жертвам. Как свести эту опасность к минимуму? С этим вопросом наш сухумский корреспондент Виталий Шари обратился к директору Института экологии самопровозглашенной республики Роману Дбару.
Вчера в абхазских СМИ появилась информация со ссылкой на туроператора «Русский экспресс», что этим летом стоимость тура в Абхазию подорожала на 31-33% по сравнению с летом прошлого года, больше, чем в Египет и Турцию. Туроператор предупреждает, что цена будет расти. Отдых в Абхазии дорожает из-за повышенного спроса на него. По прогнозам гендиректора туроператора, весной 2024 года цены вновь поднимутся из-за падения рубля и переориентации туристов на ближнее зарубежье. Вряд ли этой тенденции повышения спроса помешает падение камней на дорогу на озеро Рица, особенно в Юбшарском каньоне, которое участилось в последние месяцы. И все же она не может не пугать туристов. А вдруг? Единственное, что пока придумали, чтобы хоть как-то минимизировать в этом турсезоне опасность, это приказы министра туризма запретить стоянку автотранспорта в каньоне. В прошлом месяце директор Рицинского реликтового национального парка, на территории которого находится и озеро Рица, и Юбшарский каньон, Адамур Богателия, сделал СМИ предположение, что участившиеся случаи камнепада в каньоне связаны с высыханием самшита из-за распространившейся несколько лет назад в Абхазии бабочки самшитовой огневки. По его словам, корневая система самшита, который довольно плотно рос, в том числе на скалах каньона, хорошо сдерживала горные породы. Теперь на ее месте пустоты, в которые попадают солнечные лучи, дождевая вода, снег, лед. Эхо Кавказа связалось с первым проректором Абхазского госуниверситета, директором Института экологии ОНА Романом Дбаром. Он не стал дискутировать с версией о самшите, но у него несколько другое объяснение основных причин явления.
Трудно сейчас сказать относительно этого, но совершенно точно можно говорить о том, что количество осадков за последние 15-20 лет увеличилось в Абхазии в два раза. Естественно, что эти осадки оказывают влияние, то есть формируются потоки, которые сносят, сдвигают камни к бортам. И это скорее первая и самая важная, так сказать, причина того, что увеличивается количество камнепадов, селей. Этот фактор является самым важным и ключевым.
Можно ли как-то воздействовать на эти склоны, чтобы их укрепить? Есть какие-то технологии?
Проблема эта в мире достаточно распространенная. И здесь первое, что, конечно, следует сделать, это провести изыскания для определения состояния этих склонов. Возможно, что на отдельных участках под воздействием осадков, потоков формируются всякие щебнистые, сколотые накопления камней, которые периодически могут падать с соответственных склонов. Что такое обследование этих участков даст картину того, что там происходит на самом деле. Если же такие места есть, то их надо просто разбирать. Это уже работа специальной группы, существовали таких с альпинистским снаряжением. В основном это был Гагарский участок. Там есть небольшие такие водотоки, которые в этом году создали там серьезные проблемы со сходами сели. В свое время там просто разбирали эти завалы каменные, которые образовывались на этих участках. В тех же участках, на которых просто физически нет возможности проводить подобного рода работу в силу там ее объема, возможно, придется делать специальные укрытия, типа тоннелей или же козырьков, которые будут защищать транспорт и людей от камнепада.
А вот эта идея сеток каких-то, это серьезно или...
Ну, сетки широко применяются, но если это иметь в виду и Юбшарский каньон, где высота бортов составляет почти 500-600 метров, трудно себе представить, что на таких гигантских участках можно вообще, так сказать, закрыть сеткой эти участки. Так как у нас специализирующихся в этой области нет, то для начала, конечно, нужно затем освоил эту методику, будет самостоятельно дальше заниматься этой работой.
Если о практических рекомендациях говорить, потому что и продолжается турсезон, и в будущем будет в Евшарском каньоне не останавливаться, что еще можно туристам порекомендовать?
Для начала надо выделить зоны, которые представляют собой опасности, и огородить их, потому что наверняка можно определить, где с большей частотой происходит подобного рода инцидент.
Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго и до завтра.